Двойная игра. Глава 1. Роль стоимостью в жизнь. В тот день Лея Морозова опоздала на кастинг ровно на 7 минут. Но в маленьком душном коридоре продюсерского центра эти 7 минут уже успели превратиться в приговор. Женщина за стойкой регистрации даже не подняла на нее глаз, когда Лея, стараясь не дышать слишком шумно после спешного подъема по лестнице, назвала фамилию и роль, на которую пришла пробоваться. В ответ она услышала вежливое, почти равнодушное: группа уже закрыта. «Не подождите, не сейчас уточню, невозможно, вас еще примут, а именно закрыто, как дверь, которую перед тобой захлопнули не с силой. А буднично, потому что таких, как ты, за день проходит слишком много, чтобы каждый раз тратить на сочувствие хотя бы секунду». Лея все же осталась стоять у стойки, хотя прекрасно понимала, что выглядит жалко. Пальцы сами жали тонкий ремешок сумки, на котором уже давно начала трескаться искусственная кожа. Она могла бы улыбнуться, извиниться, повернуться и уйти красиво, будто ничего не произошло, как это делают женщины, которые умеют сохранять достоинство даже в проигрыше. Она умела так делать. По крайней мере, на сцене. В жизни же достоинство часто зависело от того, сколько денег осталось на карте, и придет ли сегодня очередное сообщение от банка с напоминанием о просрочке. Поэтому Лея стояла еще несколько секунд, глядя на закрытую белую дверь с табличкой «Кастинг-зал No 3», за которой решались чужие маленькие судьбы, и пыталась убедить себя, что эта роль ей все равно была не нужна. Реклама премиального шампуня, улыбка в камеру, 2 дня съемок, гонорар после утверждения – никакого искусства. Но 2 дня съемок – означали бы оплату лекарств для матери, часть аренды и хотя бы 1 неделю без звонков с незнакомых номеров. Когда она вышла на улицу, моросил мелкий дождь, такой незаметный и настойчивый, что зонтик казался бесполезным, а волосы все равно начинали пушиться у висков. Москва в такую погоду выглядела усталой, серой, раздраженной на всех, кто пытался в ней выжить. Лея остановилась под козырьком, достала телефон и некоторое время смотрела на темный экран, не решаясь включить его. Она знала, что там будет. Пропущенный звонок из клиники. Сообщение от хозяйки квартиры. Уведомление из банка. Возможно, еще одно письмо от театральной студии, где она когда-то мечтала преподавать подросткам актерское мастерство, а теперь должна была деньги за аренду помещения, которое так и не стало местом ее новой жизни. Телефон ожил в ладони почти сразу, как только она нажала на боковую кнопку. Экран наполнился чужими требованиями, и Лея вдруг почувствовала, что ей хочется не плакать, не злиться, не звонить кому-то за поддержкой, а просто исчезнуть на несколько часов из этой цепочки обязательств, где каждое следующее звено тянуло вниз сильнее предыдущего. Она провела пальцем по уведомлениям, не открывая их, и остановилась только на сообщении от матери: «Леечка, как прошел кастинг? Не переживай, если что. Я сегодня лучше». Мать всегда писала, что ей лучше, даже когда говорила хриплым голосом, даже когда после процедур лежала с закрытыми глазами и делала вид, что просто устала. В этой фразе было столько привычной материнской лжи, что Лея на мгновение закрыла глаза и прислонилась затылком к холодной стене. Она набрала ответ не сразу. Сначала написала: «Не взяли». Потом стерла. Потом: «Еще не знаю». И это тоже стерла, потому что надежда, даже маленькая и выдуманная, требовала продолжения, а продолжать было нечем. В итоге отправила: «Все нормально. Потом расскажу». Сообщение ушло, и от этого стало еще хуже, потому что «все нормально» в их жизни давно означало только одно: «Пока держимся».